Лука, 4 глава, мы изучаем по воскресеньям. Мы сегодня посмотрим с 16 и вот до конца этой главы. В прошлый раз мы изучали искушение Иисуса в пустыне. Вот, и потом, когда Он вернулся, исполненный силы Духа Святого, о Нем известность стала проноситься повсюду. Вот, и, конечно, в Его родном городе, где Он вырос, в Назарете, об этом тоже знали. Я сейчас прочитаю с 16 по 30 стих, а проповедь можно было бы назвать «Исцеление, освобождение, прозрение». «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех синагоги были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось писание это, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили, не Иосиф ли это сын? Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне поговорку, врач исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую». Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неймана сирийца. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. И встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Значит, вот это известие дошло. Они слышали про Иоанна, крещение Иоанна Крестителя. Возможно, слышали, что там был слышен голос «Сей сын мой возлюбленный, которому мое благоволение». В Капернауме мы в Библии не написано, но до этого Иисус побывал в Капернауме. И, возможно, там какие-то сделал чудеса. В Капернаум Иисус пошел буквально на следующий день после того, как Он сделал первое чудо в Кане, где, помните, вино. То есть воду в вино превратил. И вот пошел он там в Капернаум, потом он пошел еще в Иерусалим на праздник, а у нас вот уже, когда он вернулся опять в Галилею, после вот Иерусалима, помните, он там выгнал торгующих в храме, и вот он вернулся, то есть об Иисусе уже много слышали, его, ну, в Назарете он вырос, вот, и Иисус, ну, он выглядел и учил, и, конечно, когда он пришел, им хотелось услышать, чему Иисус их научит, что поделится, и они попросили его, Иисус, вот, пожалуйста, прочитай какое-нибудь место, Иисус открыл вот это вот место. Иисус, да, читает из Исаии 61 главы, 61 глава он читает. Вот то, что им нужно было, чего они ждали долго-долго, много веков, исполнилось в Иисусе, он говорит, исполнилось. Это были мессианские стихи, все ожидали, что это Христос это сделает. И Иисус говорит, вот, это исполнилось во мне, Дух Господень на мне. Он это им сказал. То, что им было нужно, то, что им очень было актуально и реально для их жизни, освобождение, исцеление. Они жили. Вы знаете, вот есть такое высказывание, наверное, слышали. Можно существовать, но не жить, да? Некоторые люди существуют, но не живут, да? Ну, так часто, вот если в интернете вы наберете, и там действительно такой вопрос философский поднимается, и первые строки там будут, психологи объясняют и пытаются, чтобы люди задумались, существуют ли они, или они живут какой-то полной жизнью. Ну, и мы это понимаем, да, есть выживание, существование, а есть жизнь, вот, которую Бог задумал, небеса, задумали, эту жизнь, да. И вот они жили, да, то есть, точнее, они существовали, а Иисус им предлагает жизнь. Но мы видим их реакцию. То, что им было нужно, они это отвергают. И вот это вот есть разница. Можно существовать, но иметь, не иметь жизни. Они жили, да. Им казалось, мы все видим, но Бог через Иисуса им говорит, вы слепые, и я пришел вам дать зрение. Но они считали, что они не рабы, да. И вот так же часто человек, он существует, но не имея этой жизни, зачастую он не понимает, что есть более высшая жизнь в Боге. Например, вот классический пример. Сатана, он существует и будет существовать вечно, но нельзя сказать, что у него есть жизнь и будет жизнь у него, да? И мы знаем конец его, да? Он будет существовать, но это не жизнь, то, где он кончит, да? И все неверующие с ним. Это, не, это существование осознанное, но это не жизнь. И говоря про вечную жизнь, ибо так возлюбил Бог мир, да, что отдал Сына Единородного, конечно, Бог имеет в виду не просто существование бесконечное. В этом нет самом себе счастья. Иисус хотел, чтобы у нас была жизнь Божья, полноценная жизнь, а не просто длинная по количеству, по качеству, чтобы у нас это была жизнь. И вот Иисус приходит и предлагает это человечеству, и в частности своим сородичам, кто его хорошо знал. С точки зрения Бога они были слепы. С точки зрения Бога у них не было этой жизни. И вот Иисус им это предлагает. Слава Богу, что вот эта вот древняя надежда, она исполнилась в Иисусе здесь. И он читает и говорит, да? Люди удивлены, да? Но они по-настоящему не верят. Они удивлены. Да, ничего себе. Там чудеса мы слышали, там выгнал всех в храме. Ничего себе. Вот это такого мы давно не видели, такого, да, учителя. Но на самом деле они не верят. Не Иосиф ли это сын, они говорят. С одной стороны, вот это да, а с другой стороны, подождите, я что-то не пойму. Вот он вырос с нами, сын Иосифа. И вот когда радостная весть, вот такой парадокс, когда радостная весть, весть об освобождении приходит к людям, люди нередко, они делают вот эту ошибку, то, что сделали вот знакомые Иисуса. Они, люди думают, о нет, это слишком просто. Мы ожидали что-то более необычного, более как бы сверхъестественного. И вот мы как иногда поступаем? Что, Бог мне что-то хочет сказать через этого проповедника? Да он вроде обычный проповедник, я его знаю. Я знаю, когда он еще был неверующий. Я знаю, когда он только пришел в часовню на Голгофе. Что, сегодня в это воскресенье, обычное воскресенье, обычный день, я что-то услышу через него? Да? Потому что мы смотрим, все кажется обычным, ничего не предвещает. Нам кажется, вот, рутина, что изменится, да? Но Бог же говорит к нам здесь, да? И нужно, Бог отвечает нам то, что нам нужно знать. Возможно, то, что нам сегодня, то, что нас мучает, да? Где нам нужно освобождение, Бог говорит. Но иногда из-за того, что вот мы отвлекаемся на эту простоту, мы проявляем вот это вот неверие. Нам кажется, ну, я тут все уже знаю, как тут служение в часовне проходит, как тут все устроено, я уже тут все знаю, вот тут уже так вот идет годами, да. И мы в результате проявляем неверие. Что через этого человека, через этого моего знакомого, что через эту церковь Бог как-то особенно меня коснется, да. И вот такую ошибку мы можем тоже делать. И человек думает это про других, про другое, а потом он тоже, думает тоже про себя, потому что Бог его тоже призывает к служению, к великим свершениям, и он думает, да нет, я слабый, я обыкновенный, вряд ли какие-то великие дела Бог через меня будет делать. Мы так про других думаем, и потом, когда Бог хочет великое сделать в нас, мы тоже про себя там думаем, да я вот в простом городе вырос, у меня простые родители, да как? Я знаю себя самого. Но вот ошибка в том, что Бог, Он действует через простое, аминь, через немощное Бог действует. Иисус, Он не имел вида величия, это об этом говорится, да. Он делал определенные вещи и делал чудеса, но в принципе вот так вот встретить Его выглядело все обычно. Иосиф был простой плотник, вот его отец. Ну, отец простой плотник, да. Назарет был простой город под римским владычеством. Но Бог делал великое в этом городе, в Назарете. В Галилее как бы свет появился даже раньше, может быть, чем в Иудее. Исполнилось Писание. Дух Господень на Иисусе. И вот он здесь стоит в этой простой, обшарпанной синагоге. И говорит им, исполнилось. Иисус приходит дать жителям Назарета вот эту полную вечную жизнь. И если жители Назарета не испытали этой жизни, которую Иисус им предлагает, этой полноты, этого прозрения, этого духовного зрения, если они не испытали это, то это не потому, что у них не было возможности, потому что Бог не пришел к ним, это потому, что они не верили. И вот такое в истории было не раз, и Иисус говорит, во времена Илии было много вдов, да, в Израиле, было, но освобождение пришло вот к той язычнице в Сарепте, да, в Сидонской. Было много прокаженных, представляете, прокаженных, как ему нужна помощь, да. Было много прокаженных, какое ему нужно освобождение. Но Иисус очистил, то есть, простите, вот этот пророк Елисей, он очистил вот этого язычника Неемана. Освобождение только к этому Нейману пришло. Если у меня в моей жизни нету этого освобождения, если вот там говорят про благодать, про силу Божию, а этой силы Божьей, этого озарения, силы жизни с избытком нет в моей жизни, то это не потому, что Бог мне что-то не додал. Скорее всего, это мое неверие. Причем при том, что жители Назарета, им интересен был Иисус поначалу. Был интересен, но они пропустили вот это вот освобождение и озарение, которое Бог через Иисуса им давал. Видите, как получилось? В Марка 5, 6 глава, 5-6 стих, там говорится, «И не мог совершить там никакого чуда, и дивился их неверию». Иисус дивился неверию вот жителей Назарета, которые его знали. «Сделай здесь то, что мы слышали», да, они ему говорят. Сначала сделай, потом поверим о нем, как-то говорит. А Иисус говорит, нет, так не пойдет. Сначала вы должны поверить. Уже у вас достаточно было слухов обо мне, информации. Я тот самый Христос, тот самый Спаситель, про которого вы слышали во время крещения Иоанна Крестителя. Иисус не поддался. Он не стал отвечать вот на это глубокое неверие. Иисус сам в пустыне, в прошлый раз мы изучали, он... Не искушая Господа Бога своего, да, сам Иисус не поддался. И когда его теперь искушает, он тоже не поддался. И эта сила Божья не была явлена в Назарете, а очевидно, Бог хотел через Иисуса явить там силу исцеления и духовное, самое главное, духовное освобождение и духовную жизнь. И они упустили из-за своего неверия. Пророк не принимается в своем отечестве. Иисус говорит, может быть так, братья и сестры, что вот в западной цивилизации, в христианских нациях, да, которые христианство давно, может быть так, что мы уже с точки зрения теологии столько много знаем об Иисусе, что мы уже представляем, как Иисус будет работать, как Он уже не будет работать. Мы много слушали проповеди и уже не ожидаем на самом деле освобождения и изменений сверхъестественной помощи от Иисуса, потому что мы вроде вот все уже знаем, да, вот мы про религиозность пели, что это не очень-то хорошо, да, вот эта вот религиозность, мы вроде все знаем, мы здесь книги написали об Иисусе, все уже, все расписано, все уже, любой стих объяснен, да, и в этом есть, конечно, плюс, но в этом также есть минус, то, что вот это типа мы хорошо знаем про Иисуса, да, сына Иосифа. Это может привести к неверию. Все в синагоге исполнились ярости, они здесь, да. То есть Иисус им сказал из-за неверия, да. И они исполнили, это им очень не понравилось. Они как бы, не говори нам, что это из-за нашего неверия, мы этого слушать не хотим. Не говорим нам, что вот то, где мы находимся, это наша вина. Потому что мы убеждены, это вина других. Это проблема римлян, это проблема вот этого вот правителя. А ты нам говоришь тут про Неемана. Нейман сколько доставил горя Израилю, да? И ты вот нам говоришь про Неемана. Мы тут под римлянами, у нас, Иисус, очень тяжелая жизнь, а ты нам говоришь, у нас нету веры. И это их очень оскорбило. Они пришли в ярость. Они были как бы обижены на Иисуса очень сильно. Хотели сбросить его в пропасть, хотели его убить. Представляете, как быстро исполнилось их настроение. И это чудо, ну, вы знаете, что хочу сказать. Пусть Бог поможет нам исследовать сердце, потому что иногда Дух Святой будет говорить, вот ты находишься в этом, это твоя вина, и ты должен измениться, ты должен поверить. И когда мы такую мысль услышим, может быть, от кого-то, да, это может нас раздражить, потому что мы пришли уверены, что проблема... Я тебе сейчас расскажу, Кость, вот там такая проблема, вот там такой этот человек ужасный, или у меня вот такие вот обстоятельства, а ты мне говоришь, что надо доверять Богу. Боже, да я это 100 раз слышал. Ты послушай меня, какие у меня трудные обстоятельства. И человек может разозлиться на меня или на вас, если вы будете их призывать к вере. Конечно, тут тоже надо действовать с мудростью. Не все всегда так просто объясняется. Но зачастую, братья и сестры, будем готовы. Там, где мы находимся, нельзя винить обстоятельства или других людей. Это наша проблема. Они здесь не веровали. Они знали об Иисусе, слышали, но проявили неверие и не получили это исцеление, и не получили это освобождение. И потом они еще жаловались на римскую власть, на высокие налоги, там, ну, в общем, на жестокость этого Пилата они там жаловались, там, да, и ждали, когда Мессия придет их освободить. Но когда Мессия на самом деле реально пришел, они это все упустили. И вот так вот, понимаете, такой парадокс получается. Мы жаждем этой силы помощи от Бога, и Бог приходит, но мы не верим. И упускаем. Вот такой вот урок, неприятный урок, неприятный такой урок. Они, их разозлило это, да. Не хочется, чтобы я, когда Бог мне так будет обличать, или вы, чтобы мы так отреагировали. Если мы так и отреагируем, мы упустим это исцеление и будем роптать всю жизнь, жаловаться, быть недовольны, искать виновных, объяснения, извинения. Но мы упустили. Мы упустили. Пусть вот этот урок такой для нас будет. Так произошло с тем, кто, в принципе, близок был к Иисусу. Жители Назарета, где он вырос, да. И это чудо здесь, то, что Иисус прошел мимо них. Они его схватили, хотели сбросить. Это было чудо. Вот. И, но когда уже в Гефсимании пришли вооруженные люди, предатель, Иисус знал, что время настало. Иисус уже не стал использовать эту чудесную силу, там, призывать 12 легионов ангелов, но здесь он воспользовал этой силой, он просто прошел, потому что знал, еще ему не время. А когда Иисус понял, что его время, он уже не стал сопротивляться этому злу, этому безумию, этой ярости человеческой и озлоблению не стал, потому что мы знаем, был план, Иисусу надо было пойти на крест. И вот что получается, Иоанн нам говорит, апостол Иоанн, пришел к своим, и свои не приняли его. Вот видите, свои не приняли его. Зато там говорится дальше, Иоанна 1 глава, 12 стих, «А тем, которые приняли его верующим, дал власть быть детьми Божьими». Всякий верующий получает вот эту жизнь. И у нас она есть. И у нас она есть. Слава Богу. Подумайте, пленным освобождение, вот пленные, вот там Великую Отечественную войну вы вспоминаете, пленные, как радостно было получить им освобождение, представляете? И Иисус принес нам вот это великое событие, освобождение от сатаны, от греха, от власти смерти. Вот Дима умер, да? Когда мы такое происходит, мы понимаем, что только Иисус может победить эту смерть. И Он дал нам это освобождение. Смерть – это уже для нас не конец, это сон, Иисус говорил. Слепым прозрение. Представляете, человек с рождения слепой, он не видел вот этих красок природы, солнце, небо голубое, море, горы и так далее. Он этого не видел, да? И вот как его жизнь ограничена. И как здорово ему все это увидеть, да? А есть духовная слепота. И Иисус дал нам это прозрение. Вот я себя вспоминаю, это давно уже произошло, в 93-м году я уверовал, но я прозрел. Я вспоминаю, у меня открылись глаза вот эти духовные. И если подумать, на самом деле это даже важнее, чем если вот человек физически был слепой, а потом все-таки исцелился и стал физически вещи видеть. Духовное прозрение. Вот Иисус это пришел, и каждому верующему Иисус хочет дать это освобождение, исцеление, прозрение, вот эту жизнь полную с избытком. Слава Богу, что вот у нас это есть. Я сегодня по плану читал о Савле, да, который потом стал апостолом Павлом, да, он стал потом. Какой он был жестокий, да, гнал, подавал свой голос на убиение верующих, да. Вот Стефан был убит по его одобрению. У Стефана были друзья, у Стефана были родственники. Или те христиане, которые попали в тюрьму, у них были родственники. Как они относились к Савлу? Они злились на него. Да, даже вот этот пророк Анания говорит: Господи, да он плохой человек, да как? Им трудно было, да? И как здорово, что Бог отложил вот этот день мщения, да, и дал вот это освобождение вот этому Савлу. И Савл стал апостолом Павлом, написал пол Нового Завета, с каким он был благословением там миссионерам в первом веке, и для нас его писание, его слово, которое его жизнь была написана. Какое благословение! Слава Богу, что Бог потерпел на этом упрямом Савле, да, и он спасен, да. И вот Бог, Он терпит, Он хочет, чтобы люди прозрели. И как здорово, когда это прозрение происходит. Какая жизнь вот у Павла, да, у Савла, но это не только Савла, каждая жизнь спасенная, прозревшая, освобожденная, да, она имеет такую ценность для Бога и может много принести плода. Как здорово, что вот Иисус пришел. Если бы не Иисус, где бы я, где бы Павел, где бы мы все были? Слава Богу, братья и сестры, не забывайте, что Иисус освободил нас духовно, это самое главное, дал нам духовное прозрение. Теперь давайте вернемся к Исаии, вот Иисус цитирует Исаия, 61 глава, с 1 по 2 стих, откроем вот Исаию. Немножко такой, 61 глава, хочу вот немножко такой теологию вам дать, чтобы вам легче понимать пророчество в Библии. Это вот этот стих, он показательный, он должен много понять. 61 глава, с 1 по 2 стих. Вот Исаия, Иисус открыл и читал это. Смотрите, «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим», мы знаем, что это про Иисуса говорится, «послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темницы». Иисус все это читал там в синагоге. «Проповедовать лето Господне благоприятное». И все, там Иисус, если посмотрите в Луке, он остановился и закрыл книгу, ну или свернул свиток. А здесь у нас во втором стихе сразу «день мщения Бога нашего». Утешить всех сетующих. То есть миссия Христа, проповедует лето Господне, Иисус это цитирует, но миссия Христа была также и день мщения. Да? Не только освободить измученных, да, верующих, но и те, кто зло это приносит, воздать им по справедливости день мщения. Да? Но Иисус не дочитал вот это вот день мщения про себя. Он не дочитал. И вот это очень интересно. Мы знаем, что у нас два пришествия. Да, Христа. Первое пришествие Иисус пришел, и мы ожидаем второе пришествие, да? Между первым пришествием и вторым вот это вот есть у нас пространство во времени, разрыв, я скажу, разрыв. И я хочу сказать, что пророчества в Библии, они часто, если так можно сказать, имеют двойственность. Вот какая двойственность в Исаии, в 61 главе. Там освобождение, и там же день мщения. А двойственность заключается в том, что между освобождением и днем мщения оказывается большой разрыв, период времени. Это первое пришествие и второе. День мщения будет во второе пришествие. Иисус не пришел судить в первое пришествие, да, спасать. Израиль отверг, да, и теперь Бог ждет, когда Израиль и другие спасутся. Но когда читаешь Исаия, кажется, это все в одном. А на самом деле мы понимаем, что в этом есть двойственность. Первое и второе пришествие, так? У нас не только два, вот, про двойственность, да? Но читаешь Исаия, кажется, это одно все событие, да? Но мы понимаем, да? Вот это есть такой разрыв во времени. Также у нас есть два Ильи, да? Первый Илья у нас Иоанн Креститель, который пришел, а второй Илья должен прийти перед вторым пришествием, да, я подробно сейчас не буду говорить, да? И он придет, то есть, по всей видимости, реальный Илий, который на небо был взят, он придет перед вторым пришествием. То есть у нас получается два пришествия, два притечи Христа. Два Илия. Один Иоанн Креститель, другой, по всей видимости, ну, тот самый Илия из Ветхого Завета. То есть у нас два Илии, да? Согласны? Имеет смысл? Сейчас немножко поглубже скажу. У нас две римских империи. Одна римская империя, которая вот была во времена Иисуса в первом пришествии, и которая потом через несколько столетий, ну, загнулась, да? Но когда мы читаем пророчество, мы видим, что эта римская империя перед вторым, во время второго пришествия, она опять существует, да? Как так? Ну, вот это тоже. И между этим первой римской империей и восстановленной римской империей, да? Вот этим зверем с семью головами, десятью рогами, и потом один рог вышел, да, это же, да, тоже разрыв получается, да. Первое пришествие, два или, две вот этих злые римские империи, которые идут против Бога. У нас два храма тоже. Когда читаешь в Библии, не видно этого. Кажется, что вот в Даниила читаешь, после этих ног, смешанных с глиной, железо смешанных с глиной, наступит Царство Божие, там четко написано, но Царство Божие не наступило, да. Значит, будет вот это второе пришествие, второе Илия, и будет вот это Римская империя. Потому что именно во времена этих железных ног и смешанных с глиной должно совершиться, наступить Царство Божие и второе пришествие. Да? У нас также есть два храма. Когда читаешь книгу Даниила, не видишь этих двух храмов. Какой у нас храм? Храм Зарававеля, который не был еще построен во времена Даниила, да? Ну, потом, под конец жизни уже совсем, да, был построен храм Зарававеля, да, потом этот храм, в который Иисус приходил, да, он был разрушен, и у нас будет во времена Великой Скорби второй храм построен, я подробно сейчас не буду говорить, но когда читаешь пророчество о храме и Даниилу, и простому читателю, в Ветхом Завете кажется один храм, а на самом деле их два, и между этими двумя храмами большое пространство времени. Вот это вот есть такая двойственность в пророчествах, и именно такое происходит в этих седьминах Даниила, которые относятся к Израилю и к судьбе человечества, после которых наступает Царство Божие на земле, после последней 70-й седьмины. И я, когда учу Даниила, я объясняю эту вещь, что между 69-й седьминой, когда распят был Христос, и наступлением Царства, и началом последней седьмины есть разрыв. То есть 69 седьмин, они в прошлом, а будущая седьмина, последняя 70 седьмина, она в будущем. И между ними разрыв. Между, этот разрыв называется время благодати. Когда такие, как Савл, и мы можем спастись. Понимаете? Это хорошее время. Это как бы не по закону. Потому что по закону, по математике, после 69 наступает 70. Почему оно наступило? Потому что Бог не по закону. Потому что он... Вот эта тайна, церковь, благодать туда вклинивается, и это слава Богу, что Бог не стал, вот это день мщения там, когда Христа распяли в первом веке, но Он сделал этот разрыв милости, и иудеи покаялись, Савл покаялся, и мы вот сейчас живем в день спасения сейчас. Вот сейчас вот этот разрыв, да? Но когда читаешь Ветхий Завет, кажется, это все в одном. Но на самом деле вот наступил вот этот век благодати между первым и вторым пришествием, и сейчас нужно спасаться. Поэтому вот понимание вот этого разрыва, да, который называется благодать, Павел подробно об этом говорит в Римлянах 9, 10, 11 глава. Исаия очень четко говорит, Иисус не дочитал, что в первом пришествии Он берет миссию мщения. Но миссия мщения на нем, на Христе, и это будет исполнено во второе пришествие. Поэтому там в Исаии разрыв, понимаете, Иисус не дочитал. Это исполнится день мщения, суд и наступление Царства Божьим наступит во втором пришествии. Понимаете, вот есть такая двойственность, если вы поймете это, увидите это в пророчествах, да, это легче вы сможете понимать другие пророчества в Библии и понимать книгу Откровения. Мы тут недавно разговаривали, и я понял, как жалко, что многие люди боятся книги Откровения. Они считают, что она слишком сложная, что никакого блаженства и понимания в ней нет. Когда я читаю, я только путаюсь, я только пугаюсь, эти рога, эти головы, какое тут блаженство, непонятно. И мне обидно становится, что мы упускаем такую благословенную книгу. А некоторые люди из-за этого теологически страдают, потому что они не могут построить теологию, потому что они говорят, мы не можем использовать книгу Откровения, потому что она такая сложная, она такая аллегорическое, мы не можем никакие доктрины построить, и всякие заблуждения начинаются. Поэтому вот эта вот двойственность, да, в пророчествах, да, она, это как бы и одно по сути, потому что Христос, первое, второе пришествие, это Христос. Миссия Илии, да, их двое, но миссия одна и та же, да. Вот это зло Римской империи, оно одно, это их объединяет, но во времени этот есть разрыв. Вот. И Бог, понимаете, вот как я говорил, помните, про трубу. Помните, мы изучали, да, вот по-плотски, с физической точки зрения, вот так мы смотрим там. Первый год, там, второй век, пятый, десятый, мы так смотрим, и все тут, все эти события, или моя жизнь туда. Но Слово Божие, когда мы смотрим через трубу, и неважно, сколько здесь прошло, мы видим, что в конце, да, спасение, воскресение, благодать, Царство Божие, да, это все как бы сливается, понимаете? То есть вот так вот мы смотрим, вроде бы все одно, потому что по сути это одно. Но так как мы смотрим, мы понимаем, вот это первое пришествие, а это второе пришествие, понимаете? То есть вот Бог, Он не столько когда, что, то есть никогда, и время для Него важна суть. Поэтому вот надо смотреть на пророчество как бы через трубу. И когда мы смотрим вот так вот через трубу, мы понимаем вот эту единственную миссию Христа, то, что Дух помазал Иисуса, избрал благовествовать, спасать людей. Мы понимаем это, да? Но на самом деле есть вот такой вот разрыв. Хорошо, вот такая вещь, если что, потом спрашивайте меня, не хочу, чтобы меня не поняли. Я не ожидаю, что сразу все это уложится в голове, вот эти все пророчества, но чем больше мы будем говорить, тем больше это будет и лучше укладываться в нас в голове. Вот так вот, вот такая вот вещь по поводу, как Иисус использовал Исаию. Оказывается, там есть разрыв между первым и вторым пришествием. С 38 по 41 стих. Нет, с 31 по 37. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учения его, ибо слово его было с властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий“. Иисус запретил ему, сказав: „Замолчи и выйди из него“. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, нисколько не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он с властью и силой повеляет нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам». Вот говоря о... вот об этом освобождении, говоря также о дне мщения, вот этот день мщения, который Иисус не дочитал. Бесы, видите, они тоже знают. Ты пришел погубить. Они знают, что Иисус – это тот, через которого Бог будет наказывать их. Они это знают, понимаете? Вот какая интересная вещь. Они это знают. Ты пришел погубить нас, они говорят. Отомстить за наше зло, да? Но они как бы говорят здесь: мы маленькие пешки, Иисус, что тебе до нас? Мы тут немного чего как бы, да? Вот. Но говоря отчасти, они говорили истину, да? Иисус – это Святой Божий. Они говорили эту истину, да? Но, то есть, на 100% они говорят истину. Но их мотив, что они делали, они просто хотели, говоря вот эту истину, которая на данный момент являлась слишком сенсационной для людей. Они хотели вызвать такой нездоровый ажиотаж, шумиху, вот этот бес, да? И Иисусу было бы трудно просто спокойно разъяснять им учение о Царстве Божьем, о Библии, пророчество, да. Поэтому Иисус не хотел, да, Иисус хотел в конце концов, чтобы люди поняли, что Он Святой Божий, что Он Христос, да. Но Иисус хотел, чтобы это было не на эмоциях, чтобы это была глубокая вера. А эти бесы, они как бы торопили события, шумиху хотели создать. Может, они думали, там сейчас римляне подключатся, а что это такое тут? И, в общем, события будут развиваться быстрее, чем Иисус, и Бог планировал, чтобы они развивались. То есть их цель была вот сбить с толку вот этого вроде бы, хотя они говорят истину, да. Иисус хотел, чтобы люди больше увидели его дела, больше услышали учение о царстве, да, понимаете, не спешили схватить его, сделать царем, понимаете, вот. И поэтому Иисус и бесам запрещал, и иногда даже людям исцеленным говорил: не надо, пока не говори, да, понимаете. Я, например, когда беседую с людьми, которые не знают меня, о каких-то важных духовных истинах, он как говорит со мной наравне, у него какие-то вопросы, я пытаюсь духовно ответить на его вопросы, да, и он не знает, кто я. И я знаю, если он узнает, например, что я пастор, он сразу как бы сомкнется, да, а я не хочу этого, да. И вот бес, они примерно так вот хотели сделать. О, святой Божий, Сын Божий там, да. Иисус просто хотел сначала научить их, понимаете? То же самое, помните, там бес во времена, бес в женщине, это пророчица был во времена Павла Филиппа, когда он пришел. Это там слуги Божии, там, проповедуют вам истину и спасение, да, они, но Павел запретил, да, потому что все это было, вызывало только ажиотаж, а не пользу, хотя это было по сути истина, да. Иисус действовал вот здесь с властью вот этой. Дальше мы читаем 38-41 стих. С 38-го, да? «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона», ну, Петр который, «у тещи же Симона была сильная горячка, и просили его ней». То есть Петр был женат, да? «Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее». Она тотчас встала и служила им. После захода же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им говорить, что они знают, что он Христос. Вот по тем же самым причинам, которые я объяснял, почему он запрещал. Вот, значит, теща, да, горячка, температура высокая, там сколько, 39, там 40, да, лежит человек, вот. Иисус ее исцелил, и она тотчас встала и стала служить им. Тотчас встала и служила им, тотчас встала и служила им, 39 стих. Это была радость и честь для нее, потому что она верила, вместе с Петром и другими она верила, что Иисус из Назарета – это не просто какой-то учитель. Это есть тот Христос. Дух Господень на нем. В нем благоволение. Это есть Царь Царей, Сын Божий Святой, Царь Царей. И для нее, конечно, было, когда она только исцелилась и почувствовала силу, она стала служить, готовить там еду, угощение для этой большой компании, для Христа и для его учеников. Сколько там было, не знаю, может, человек 20. Она стала готовить еду, угощение, потому что, очевидно, после долгого дня они были голодные. Сразу встала и стала служить. Иисус ее исцелил, да? Вот мы хотим исцеления, мы хотим здоровья, мы хотим сил, да? Для себя, для наших близких, любимых. Вот когда мы это получаем, как мы этим распоряжаемся? Для чего мы хотим здоровья и силы? Кому мы будем служить? Царю царей или и его собранию? Или каким-то своим целям? Наше собрание – это Церковь Иисуса Христа, да? Царь царей здесь, а мы его собрание. И это здорово, то, что мы, у нас есть возможность, это честь для нас служить Христу и его детям, верующим, да. И кто из вас вовлечен в это служение, будь то слайды, будь то уборка, будь то подготовка обеда, поклонения, воскрески и так далее, имейте это вдохновение, это здорово. Бог дает нам силы, Бог дает нам возможность исцеления, чтобы мы служили Ему и Его собранию. Потому что вот этот пример этой тещи очень хорош. Для чего мы хотим исцеления? Чтобы посвятить служению Богу. Аминь. Здесь также сказано, что, значит, 40-й стих. «Все, имевшие больных различными болезнями», да? Все, имевшие больных различными болезнями, возлагал на каждого руки и каждого исцелял, да? Все получили исцеление. Все получили исцеление, да? Разные там были болезни, все их приносили, на каждого возлагал. И, понятно, все исцелились. И я вот думаю, братья и сестры, я вот думаю. Ну, это понятно, Христос так делал. Но, а церковь же, это тело Христа на земле, правильно? Разве церковь не должна с такой же властью, с такой же силой, включая физическое исцеление, действовать здесь на земле? Или нет? Мы же тело Христа. Вот Христос так делал. Мы иногда говорим, ну это Христос, а мы-то не Христос. Но мы, я не Христос. Но мы как церковь, мы Христос, мы тело Христа. Аминь. Вот такая вот тайна. Разве у церкви не должна быть такая сила у современной церкви? Как вы думаете? Я вот часто об этом думаю. И я больше склоняюсь не то, что Бог по-другому теперь работает. Я больше склоняюсь, проблему надо искать, вот какая она была у родственников Иисуса в Назарете. Мне кажется, там эта проблема, скорее всего. Ну, это, конечно, больно будет признать. Но все-таки, если мы чисты, если мы хотим исследовать эту тему, наверное, все-таки придется вот к этому неприятному моменту приходить. И моя молитва, чтобы наша церковь, да, она была исполнена вот этими знамениями, которые подтверждают благодать, которые подтверждают Евангелие, и люди, исцеляясь, они приближаются к Богу. Вот это вот моя мечта уже давно, и я молюсь, и призываю вас тоже присоединиться, чтобы нас, верующих, сопровождали эти знамения, которые, по сути дела, и были обещаны. Верующие будут сопровождать знамения. Дальше, с 42 по 44 стих. «Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан, и проповедовал в синагогах галилейских». Пустынное место. Иисус уходил, ему очень важно было тихое время для общения с Богом. Иисусу это нужно было, тем более это нужно нам. Ну, правильно же, да? Иисусу это нужно было, тем более это тихое, уединенное время с Богом нужно нам. Иисусу совершенному, да? Которым не было греха. Он так стремился пораньше встать, пока все спят, пока нет этого людей, которым нужно послужить, нужно помочь. Да? Он раньше вставал. Марка 1.35 говорится, утром встав весьма рано, вот это то же самое событие, только по-другому описывается, утром встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Время наедине, тихое время в общении с Богом. Это важно. Аминь. Когда это делать? Иисус это делал по утрам. И на это есть причина. Потому что в течение дня есть определенные заботы. Помощь другим, когда ты, очень, тебе очень трудно будет уединиться. Работа, семья, дети, звонки, сообщения, какие-то там события, которые ну, точно надо уделить этому внимание. Иисус это все знал, и Он раньше вставал, чтобы иметь это время с Богом. Он так нуждался в этом. Поэтому, братья и сестры, подумайте об этом. Или получите больше вдохновения на то, что вы уже делаете. Или возьмите за хорошую духовную дисциплину вставать раньше. Иисус раньше вставал. Очевидно, Он бы поспал больше, но Он вставал раньше, пока все еще спят. И так, по всей видимости, Он делал каждое утро. Братья и сестры, хотите совет? Вот это вот очень хороший совет. Вы слышали, надо ходить в церковь регулярно. Это все правильно. Важно читать Библию. Вам Слово Божие. Мы живем Словом, да, Иисус сказал. А когда это делать? Когда помолиться спокойно, да? Иногда это только утром, рано утром. Псалом 58:17. «Я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою». Псалом 87:14. «Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя». Рано утром молитва моя предваряет Тебя. Да? Вот так вот я начинаю день. Слышу Бога через Его Слово и говорю с Ним через молитву. Я... Бог впечатлил меня, благословил меня. И вот где-то с 2003 года я себе ввел как дисциплину вставать раньше. Вот там, допустим, если у меня детей надо в 6 поднимать, там, готовить их в школу и так далее, и так далее. Я специально вставал в 5, чтобы у меня было это время. Я, конечно, не досыпал, но зато я был более духовно сильный, укрепленный, наполненный Богом, чтобы и вот эти вот заботы дня встретить, и дух человеческий, он переносит немощи. Я вот считаю, и по всей видимости Иисус так считал, если твой дух укреплен, то и ты, ну, когда ты радуешься, когда ты имеешь полноту, мир, недосып какой-то или слабость физическую, она легче переносится. Аминь. Да? Когда вы внутренне ободрены, правильно, да? А как это ободрение получить? Вот у нас Москва, здесь много времени на все уходит, ну как, да? Ну вот только так. И вот это очень хороший совет. Вы почувствуете разницу в своей жизни, когда вы примете эту дисциплину вставать пораньше, на полчаса и посвящать эти полчаса или час Господу. Иисус так делал, и нам тем более нужно, братья и сестры. И нам тем более так нужно. Подумайте, братья и сестры. Это будет духовный прорыв. Вы почувствуете разницу в своей жизни, когда у вас будет вот эта духовная дисциплина. Рано утром вставать, общаться с Богом, наполняться им, слышать, говорить с ним, изливать свое сердце. Ну, пусть Господь поможет нам, пусть Господь поможет нам. Дух Святой призывает нас к новым вещам. Для некоторых это поддержка, а для некоторых, да, это необычная вещь, но попробуйте, и вы будете благословены, вы не будете постыжены. Лучше полчаса не доспать, но быть наполненным Богом. Потому что мы живем не хлебом, не сном, мы живем Словом Божьим прежде всего. Ну, конечно, не надо заупотреблять, там сидеть до 2 часов ночи, это все понятно. Удерживали его, дальше мы читаем. Но люди нашли все-таки его, удерживали, чтобы он не уходил от них. В Капернауме, в отличие от Назарете, там было, Иисус нужен был, был виден плод, люди нуждались, люди более внимательно слушали, никто со скалы Иисуса не хотел сбросить, исцеление, люди слушают, ну, такой духовное хорошее движение там было в Капернауме. Капернаум, он, по всей видимости, Иисус хотел своего, у Иисуса не было своего дома, но он хотел все-таки базу сделать, как будто в Назарете. Но в Назарете его не приняли. И если посмотрите внимательно, скорее всего, Иисус, все-таки у него была определенная база. Это стал Капернаум. Это стал Капернаум. Там было много учеников. Там он мог или в этом доме переночевать, или в том доме переночевать. И это, конечно, было благословение, то, что жители Капернаума, у них была вот эта такая возможность. И вот они здесь вот так вот активно ищут Иисуса. Это, конечно, хорошо. Иисус, конечно, это радовался, да. Но, я думаю, вот в эти утренние молитвы, общение с Богом, Иисус понял, что есть нужда не только в Капернауме, что есть большая миссия для Него, что Он должен проповедовать в других городах, в неизвестных городах, что он должен оставить этот комфортный Капернаум и проповедовать по всей Галилее, и другим городам благовествовать я должен. Иисус, останься! Нет, я должен, братья, я должен идти туда. Я к этому призван. Я родился для этого, по всей Галилее. Эту вещь такую, понимаете, комфорт, он, ну, комфорт, да? И иногда именно вот наедине с Богом ты начинаешь чувствовать, что Бог тебя призывает к чему-то большему. Может быть, выйти из комфорта, из какого-то комфорта. А если нет вот этого единения, личного времени с Богом, ты как бы, ну, комфорт, комфорт, вот я здесь все остаюсь. Комфорт, он может не обязательно географически, он может быть в каком-то духовном плане, а Бог может призывать. И Иисус, вот так вот Иисуса миссия распространялась, да. Он начал с Галилеи, с Капернаума, но миссия Иисуса распространялась, потому что он имел вот это тихое время с Богом, и он мог услышать, что надо идти дальше. Он мог услышать даже в этой молитве, что а вот там Иуда Искариот, может, его не надо брать, но Бог сказал, его надо взять, да. И это трудные вещи, но в молитве Иисус получал вот эту правильную миссию, правильные ответы, и его жизнь была по воле Божьей успешная. И поэтому есть трудные вещи, которые вот так просто вскочил, и Господь благослови, и побежал. Нужно время тихое с Богом, уединение. И тогда мы не пропустим этих важных откровений и этих важных направлений и миссий в нашей жизни, которые могут быть трудные, необычные, но мы услышим об этом, когда у нас вот эти есть общение регулярное с Богом. Уединяясь от всех с Богом, мы потом получаем силу служить всем. Вот как Иисус. Он уединялся от всех, а потом у него целый день была возможность служить всем людям. Вот. И я думаю, уединяясь, иметь это уединение, мы потом сможем послужить и семье, и там коллегам по работе, и в церкви мы сможем послужить. Но важно это уединение, чтобы потом была сила. Чтобы была сила исцелять сокрушенных, да, освобождение приносить, прозрение другим людям приносить. А как? Это же духовная работа. Как ты можешь духовно мертвым человеком жизнь принести? Ты должен наполнить быть миссией, откровениями. Ты должен быть наполнен духом. Просто так вскочил и побежал. Нужно вот это вот наполнение, потому что это сложная работа. Но когда мы будем наполняться Богом, иметь это регулярное время, дела пойдут по-другому, я уверен. Дела пойдут по-другому. И знаете, когда мы, и я тоже эту ошибку делаю, когда мы встаем рано по утрам, мы зачастую концентрируемся на том, чтобы получить инструкции на этот день или на жизнь, да, вот. И это тоже часть этого, конечно, этого времени, и Бог будет давать откровенность. Но когда мы, когда Иисус вставал, он не потому, что Иисусу нужны были инструкции, они ему нужны были, да, но ему также просто хотелось быть, иметь общение с Отцом. Правильно? Просто иметь общение с Отцом. Вот сегодня, ну вот какую я ошибку иногда делал, и вы, наверное, делаете. У вас какой-то важный день, вам нужно помолиться за это. Там, у меня там воскресенье, Бог, благослови, я должен поделиться, люди приходят, жаждут Слова Божьего, я должен им донести, да, Бог, открой, дай откровение, дай инструкцию, да. Но нельзя на этом останавливаться. И вот я сегодня вот такую вещь себе напомнил. Вот маленькие дети, вот у меня Сема, да, 6 лет. Вот как часто происходит по утрам, да, он встал, я ему не говорю сразу, там, заправ постель, зубы почисть, там, то-то. Мы просто, я его обнимаю, или он меня обнимает, или маму, Наташу обнимает, и там минуту, две, три, пять, просто вот так обнимаем, да. Ну, вот с маленькими детьми вы так делаете, да. Они проснулись, вы радуетесь им, и они радуются вам, родители, ну, маленькие дети, да, не тинейджеры, понятно, да. Им просто хорошо почувствовать ваше тепло, правильно, да? А потом уже вы им будете какие-то наставления в жизни давать важные, да? И вот то же самое. Бог, он, как бы, он не хочет, чтобы мы что-то там отчитывались, рапортовали ему. Он просто хочет нас обнять. И нам очень хорошо просто проснуться и посидеть в присутствии Бога вот в этом тихом времени. Это так здорово. Это такое вдохновение, да. Мне Сему обнимать, он меня обнимает, да. И вот хорошо иметь вот это тихое время. Не просто получать инструкции от Бога, это важно, конечно. Но иметь просто вот это, почувствовать эту любовь Бога. Его объятие, теплоту. Это так здорово, это так вдохновляет. Это так вдохновляет. И это несложно, но нужно этому уделить определенное время, не кинуться в эту суету утра, какого-то там будня, понимаете, да, так вот с любовью Божией посидеть, прямо зная, что Бог ничего не требует, но просто ему хорошо быть, находиться с тобой, да, он не требует каких-то там глубоких молитв, да вы еще и не проснулись, вы, может, и мыслей особенных нет, а Бог не требует. Это очень так здорово. Бог меня просто любит, обнимает. Буду ли я сегодня хороший проповедник или нехороший? Будет ли у меня глубокая проповедь или не глубокая проповедь? Бог меня уже любит, безусловно. И это поддерживает, вдохновляет. А когда проповедник вдохновлен, ну, наверное, и проповедь-то будет более плодотворная. Вот, поэтому очень важно иметь вот это вот время с Богом, а вы знаете, жизнь, она очень суетная, очень суетная. Но вот, Бог, вот миссия Иисуса и вот наша миссия исцелять сокрушенных, приносить людям освобождение, измученным, отпускать измученных на свободу. Не все измучены, они сразу чувствуют себя измученными и чувствуют, что вы им поможете, но только Иисус, только Церковь, только мы, наполнены Духом Святым, можем помочь этому миру. Это наша миссия, благовествовать, да, доносить эту радостную весть о любви, об искуплении людям. Кто-то с нами не согласится, как с Иисусом в Назарете они согласились, да, и нечистые духи, и всякие могут быть столкновения, да, но Дух Господень, а значит, через все мы можем пройти, победить и быть успешными в этом свидетельстве, это благородная миссия. Церковь, мы призваны давать прозрение духовное, отпускать измученных на свободу. Это труд, но это так здорово. Мы не всегда даже, может быть, увидим результаты этого освобождения, да, но это хорошо — трудиться для других, спасать, помогать и, конечно, для Христа, во Христе нести эту миссию. Аминь.